Алексей Константинович Толстой. Упырь. Сочинение Красногорского. Псевдоним Алексея Константиновича Толстого. Санкт-Петербург, 1841. В привилегированной типографии Фишера. Текст читает Юрий Гуржи. Эта небольшая, со вкусом, даже изящно изданная книжка носит на себе все признаки еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем. Содержание ее многосложно и исполнено эффектов. Но причина этого заключается не в недостатке фантазии, а скорее в ее пылкости, которая еще не успела умериться опытом жизни и уравновеситься с другими способностями души. В известную эпоху жизни нас пленяет одно резкое, преувеличенное. Тогда мы ни в чем не знаем середины. И если смотрим на жизнь с веселой точки, так видим в ней рай. А если с печальной, то и самый ад кажется нам в сравнении с нею местом прохлады и неги. Это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства. Тут нет конца деятельности. Но зато все произведения этой плодовитой эпохи в более зрелый период жизни предаются огню, как очистительная жертва грехов юности. И хорошо тому, кто в эту пору жизни брал себе за закон стихи Пушкина: «Блажен, кто про себя таил души высокие создания и от людей, как от могил, не ждал за подвиг воздаяния». Вообще густота и яркость красок, напряженность фантазии и чувства, односторонность идей, избыток жара сердечного, тревога вдохновения, порыв и увлечения — признаки произведений юности. Однако ж все эти недостатки могут искупаться идеею, если только идея, а не безотчетная страсть к авторству, была вдохновительницей юного произведения. «Упырь» — произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом. Незаметно, чтобы оно скрывало в себе какую-нибудь мысль и потому не похоже на фантастические создания Гофмана. Однако ж оно может насытить прелесть ужасного всякое молодое воображение, которое, любуясь фейерверком, не спрашивает, что в этом и к чему это. Не будем излагать содержание «Упыря», это было бы очень длинно, и при том читатели немного увидели бы из сухого изложения. Скажем только, что, несмотря на внешность изобретения, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии. А мастерское изложение, умение сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относятся события, прекрасный язык, иногда похожий даже на слог, словом, во всем отпечаток руки твердый, литературный, все это заставляет надеяться в будущем многого от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря», повторяем, есть решительное дарование. Виссарион Григорьевич Белинский.
Есть, однако, у него сфера, где сходятся обе грани его роковой двойственности, где действует сила еще не осуществленного, но близкого синтеза. Это область, в которой сливаются явь и сновидение, реальность и выдумка. Меж сном и бдением краток промежуток, и в течение его мир перестраивается. И как отличить, что в нем правда и что видение? Это девять волков или девять ведьм идут ночью по деревням. Слышится ли в самом деле песня там, где гнутся над омутом лозы? Наступает ли просто вечер обыкновенный, вечер бестайный, или в ступе поехала баба-яга, и в Днепре заплескались русалки? Вы можете принять то или другое. незаметно переходит действительность в грезу и любит поэт играть с сверхъестественным, например, показывать в «Упыре» бессмертие человеческого жилища, вечную обитель души.
Юлий Исаевич Айхенвальд.
Однажды, когда я вернулся домой, Василий Петрович Боткин встретил меня словами: «Здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобой познакомиться. Он просил нас послезавтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в его пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил. В назначенный день коляска по специальному шоссе доставила нас из Саблина версты за три в пустыньку. Надо сознаться, что в степной России нельзя встретить тех светлых и шумных речек, бегущих среди каменных берегов, какие всюду встречаются на Ингермаланском побережье. Не стану распространяться о великолепной усадьбе пустыньки, построенной на живописном правом берегу горной речки, как я слышал знаменитым Растрелли. Дом был наполнен всем, что вкус и роскошь могли накопить в течение долгого времени, начиная с художественных шкапов, буля, до мелкой мебели, которую можно было принять за металлическую литую. Я не говорю о давнишнем знакомом Василии Петровиче, но и меня граф и графиня несказанной приветливостью, истинной высокой простотою сумели с первого свидания поставить в самые дружеские к себе отношения. Невзирая на самое разнообразное и глубокое образование, в доме порой проявлялась та шуточная улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях Кузьмы Пруткова. Надо сказать, что мы как раз застали в пустыньке единственного гостя Алексея Михайловича Жемчужникова, главного вдохновителя несравненного поэта Пруткова. Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принимали более осязательную, обрядную форму. Так, гуляя с графиней по саду, я увидел в каменной нише огромную, величиной с собачонку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. На вопрос мой, что это такое, графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие, подобные ему, приносили цветов в дар его лягушке. Так я и по сей день не проник в тайный смысл высокой мистерии. Неудивительно, что в доме, посещаемом не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стена вдоль лестницы во второй этаж была забросана большими мифологическими рисунками черным карандашом. Граф сам был тонкий гастроном, и я замечал, как Боткин преимущественно перед всеми наслаждался превосходными кушаньями на лондонских серебряных блюдах и под такими же художественными крышками. Не могу сказать, что с первого дня знакомства я исполнился глубокого уважения к этому безукоризненному человеку. Если поэт и такой, что, по словам Пушкина, и среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он, способен в минуту своего поэтического пробуждения привлекать и уносить нас с собою, то мы не сможем без умиления смотреть на поэта, который, подобно Алексею Константиновичу, никогда по высокой природе своей не мог быть ничтожным. Но о чем мне придется рассказать теперь, в сущности, немало не противоречит моим взглядам на вещи, так как я знаю, что если бы мне говорить только о том, что я совершенно ясно понимаю, то, в сущности, пришлось бы молчать. Часов 9 вечера мы все, в числе упомянутых 5 человек, сидели наверху в небольшой графининой приемной, примыкавшей к ее спальне. Я знал, что Боткин не доставлял себе никогда рассказывать неправды и что от него жестоко досталось бы всякому заподозрившему его в искажении истины. И вдруг в разговоре, начало которого я не расслышал, Василий Петрович обратился к хозяйке дома. «А помните, графиня, как в этой комнате при Юме стол со свечами поднялся на воздух и стал качаться? Я полез под него, чтобы удостовериться, нет ли там каких-нибудь ниток, струн или тому подобного. Но ничего не нашел. А затем, помните ли, как вон тот ваш столик из своего угла пошел и взлез на этот диван?»
«А не попробовать ли нам сейчас спросить столик?» — сказал граф.